Глава 8. Лесной бой. Бригада Гудовича шла по лесному тракту в направлении Бухареста 2 дня. Больших шибок с неприятелем не было. Видно было, что турки в спешке откатываются к его предместьям, бросая по пути сломанные повозки, вещи, трупы умерших от болезней и ран. Впереди по-прежнему шли дозором конные сотни казаков и гусар, а за ними и в боковом охранении двигались егерские команды. «Подсобить, охотнички! Впереди завал из деревьев, а за ними турки засели! Не сковырнуть их нам без вас!» — попросил подмоги гусарский подпоручик, подскакав к передовой егерской команде. «Много турок-то, ваш бродь?» — переспросил Лёшка, подзывая своих унтеров и капралов. «Да их 2 сотни, наверное, будет. Хорошо, эдак из-за завалов бьют гады. У меня вон 5 сшибли с коней, а 2 из них и вовсе насмерть. Не наскочить просто так нам. Там овраги по бокам дороги, а если в лоб переть, так столько крови возьму, что сам не рад будешь, что ввязался». «Ясно, ваш бродь», — кивнул Лёшка. «Сейчас мы их прижмем там огнем, чтобы они лишнего не высовывались и вольготно себя не чувствовали. Но, думаю, пушечку все ж таки туда нужно, хоть самую маленькую, 3-фунтовку ту же. Даже ее против завала должно хватить. Выставить вон напрямую в 200 шагах и перемешать все там ядрами и крупной картечью». «И то верно», — кивнул поручик. «Сейчас подгоним сюда канониров. Ну, а вы им пока головы поднять не давайте. Отомстите за моих ребят». Турок за стволы завала загнали быстро. Егерские штуцера издалека подавили самых отчаянных, а потом дожали быстрым и точным боем из фузей со 100-150 шагов. Лёшка, стоя за стволом широкого бука, перезаряжал оружие, оглядывая поле боя. Перед завалом лежало 2 тела гусар, несколько убитых лошадей и с 10 трупов турок. Несколько неподвижных фигур виднелись в мешанине стволов и свешивались среди них, раскинув руки. Сзади послышался топот, и к позиции егерей поскакал знакомый уже гусарский подпоручик. — Идет, пушечка, через 5 минут тут будет. 10-фунтовый единорог удалось пригнать. Как тут у вас? — Спокойно, ваш бродь, — ответил Лешка. — Турк что-то воевать с нами расхотела. Сначала вроде как в пострелялке ударились, ну, мы и обрадовались такой отзывчивости от них, но после того, как мы их с 10 угомонили, обиделась уж больно, и уже 20 минут как молчит, и носа из-за деревьев не кажет. — Вот как, — усмехнулся гусар. — Так, может, ушли они уже, и нет их за завалом, а мы тут пушку с собой гоним? — Не-е-е, — протянул Лёшка, качая головой. «Тут они, ваш бродь, тут. Мы их чуем прямо. Сидят сейчас там обиженные и в нас с вами целятся».
«Ну, это мы сейчас проверим», — ответил гусар. И Лёшка слова не успел сказать, как он взлетел на коня и выскочил на тракт. Бах, бах, бах! Посыпались ружейные выстрелы из-за завала, а он сам окутался облаком от сгоревшего пороха. 30 секунд, и выскочивший из-под огня подпоручик снова стоял рядом с Лёшкой. «Бабах!» — разрядил свой штуцер в сторону только ему видной цели командир егерей и покачал недовольно головой. «Ушёл, гад! Осторожные они уже, наученные, да и дым там всё скрадывает. Ну, вы отчаянный, конечно, господин подпоручик. Так в одиночку под пулями скакать не каждый бы сумел».
«Пустое», — пожал плечами гусар, рассматривая дырку в полах своего доломана.
«Да, на дюйм бы левее и кровь бы пустили, ну а коли на вершок, так и вовсе бы. Аха!»
Сзади послышался цокот копыт, и из-за поворота выехала 4 лошадей, везущая за собой на передке 1/4-пудовый, или, как его еще называли, 10-фунтовый единорог. А сзади него скакала на лошадях еще орудийная прислуга. К Лёшке с подпоручиком подскочил здоровенный усатый фейерверкер.
«Степанов Елистрат», —
представился он, козыряя, и вгляделся в сторону завала.
«Этот чоли разобрать надобно.
и он покрутил, прикидывая расстояние, свой черный ус. «Сможете взять?» — кивнул ему гусарский подпоручик. «Хватит мощи-то у вашей пушечки».
«Да что ж не взять-то, ваш бродь?» — ответил артиллерист. «Возьмем. Силов-то чай хватит. Думаю, зарядов 10 уйдет на все про все. Ну, может, и чуть больше, конечно. У нас на передке как раз все, что нужно, есть. Пусть чай только нас стрелки и егеря прикроют. А то нам напрямую тут придется орудие выкатывать из-за поворота. Вот мы как на ладони у этих самых тогда будем. Я тут прикинул сейчас диспозицию. Тут всего-то 150 шагов на глазок до них. Достанет ведь турка из ружья, коль стрелять начнет, хотя и далековато, конечно, для гладкого ствола. А все ж достанет, думаю». И посмотрел вопросительно на Лешку.
«Прикроем! Обязательно прикроем!» — кивнул тот, успокаивая фейерверкера. «Они тут уже наученные нами, но немного, конечно, постреляют, так что вы все же поберегитесь».
«Ну, это конечно!» — кивнул артиллерист. «Все как положено, сержант. Чай уж не первый год воюем-то. Ну что, тогда я дам в скором темпе 6 выстрелов в минуту по 7-8 ядер, потом заброшаем тройку бомб, а там уже из пяток зарядов дальней картечи ударю. Ну и уж для пущего спокойствия тройкой ближней все там подмету. Итого минут 3, ну, может, чуть больше на все понадобится. Это ежели прислугу мне не попортят».
На этом и порешили. Пара десятков гусар спешилась и присоединилась к егерям. От их коротеньких гладкоствольных фузеек толку тут особого не было. Ну да хоть треск какой лишний дадут. «Попугают, и то ладно», — подумал Лёшка. Артиллеристы по команде своего фейерверкера быстро и слаженно выпрягли четверку лошадей с передком и, выгрузив из его ящика чуть в сторонке от орудия нужное количество зарядов, отогнали их подальше. Затем сняли с передка единорог, развернули его в сторону завала и, поднатужившись, выкатили его из-за поворота, ставя напрямую наводку. Из-за нагромождения бревен и ветвей тут же в сторону орудия ударили десятки ружей. Пули засвистели возле орудия и его прислуги. «Бах! Бах! Бах!» — били штуцера и фузеи, егерей и гусар, стараясь подавить огонь турок или хотя бы не дать им возможности спокойно прицеливаться в артиллеристов.
«Бум!» — ударило орудие. «Бум! Бум!»
С интервалом в секунд 15 ядра начали крушить завал, откидывая в сторону стволы, обломки, щепу, ветки и изуродованные человеческие тела.
Бум-бум!
В завале вспучились взрывы от бомб. А потом с истошным воем пошла дальняя картечь, состоявшая из крупных 20-миллиметровых мушкетных пуль, выметая все живое, что пока еще пряталось среди обломков.
Бум-бум-бум!
И уже с визгом и со свистом из орудийного ствола ударила мелкая ближняя картечь, проходя по всей цели действительно словно гигантская метла. «Вперед!» — крикнул поручик, и русские ринулись к разбитому завалу. Перед ними предстала воистину страшная картина. Десятки окровавленных и изорванных тел лежали вперемешку с расщепленным и побитым деревом. Воевать тут больше было уже не с кем, и гусары, оседлав коней, понеслись по тракту вдогон тем защитникам лесной крепости, что оставили свои кровавые следы на дороге. «Ну, вы и дали им», — качал головой Лёшка, осторожно притрагиваясь к горячему орудийному стволу. 6 выстрелов в минуту! Это ж надо, какая скорострельность! У нас вон лучшие егеря-фузейщики, и то только по 4 в минуту делают». Фейерверкер, осматривавший колесо лафета, поднялся и улыбнулся снисходительно Алексею.
9 выстрелов в минуту — самый быстрый темп стрельбы из вот этого единорога. У пушек такого же калибра только до 6 выстрелов удается сделать. Хотя, наверное, даже и 5-то с большим трудом пушкари смогут. Да это еще и при большем весе самой пушки. У них ведь и ствол длиннее, и мощность заряда намного меньше, чем у нашего единорога. Они и навесом, или теми же бомбами ведь бить так не могут, как мы. А мы вот все это с этим вот нашим другом можем».
И он как-то особенно нежно и ласково похлопал огромной своей ладошкой по стволу.
«Пусть считай сам вот. Ядрами мы бить можем. Разрывными и зажигательными гранатами всегда пожалуйста. Бомбами, картечью любой. Все могем. У нас вон баллистика, если вы, конечно, юноша, слышали про такое слово, гораздо ведь лучшивее, чем у той же пушки или гаубицы. А калибр наш при этом гораздо больше. И вот все вот это при сильно меньшем весе орудия. А в чем вся изюминка-то хоть, знаете?»
И он вопросительно посмотрел на Егорова. «Не-а!» — совершенно чистосердечно помотал тот головой.
«Во! А вся изюминка тут в особой зарядной камере!»
Поднял закопченный указательный палец артиллерист.
«Тут это она в виде конической формы сделана. От того-то при эдакой форме получается более тесное прилегание ядра к стенке ствола. А все почему? А потому что прорыва-то пороховых газов здесь меньше, но зато дальность стрельбы выходит гораздо больше. Ну и, конечно, заряжание в этом случае упрощается, а скорострельность и баллистика при всем при этом у единорога растет. Еще граф Петр Иванович Шувалов, наш главный генерал-фельдцейхмейстер по орудиям со товарищами, сие орудие, что посередке между пушкой и гаубицей будет, премудро задумал, а потом его единорогом назвал и вот этот вот герб везде на стволах оттиснул.
И он показал на оттиск изображение сказочного единорога на стволе.
Такой сказочный единорог, у него, говорят, и на его дворянском гербе был, поэтому он его и сюда тоже перенес. А что, имеет право, как-никак он цельный граф. Ну, а императрица всероссийская Елизавета Петровна его на все те деяния и благословила. Эх, как они прусаков-то били в ту войну лет 10 назад! Ты бы знал!
И он аж закатил глаза.
Я ведь тогда совсем молоденьким канониром был, чуть постарше тебя, наверное. Страшно мне было аж жуть, как вот сейчас вспомню. Но ничего, и ядрами, и бомбами, и даже ближней картечью от немчуры порой отбивались. А когда дуэль устраивали с ихними батареями, так мы эту дуэль завсегда с нашими-то единорогами супротив них выигрывали. Оттого-то нас эти пруссаки всегда так и боялись. Потому как что? Потому что русская артиллерия всегда самая сильная и продвинутая была.
И фейерверкер опять погладил остывающую бронзу ствола.
Ладно, сейчас всю сажу и копоть вычистим, оси промажем как следует и потом сразу к своим двинем. Вечереет уже скоро. Похоже, что бригада на привал в лесу встанет. К Бухаресту раньше завтрашнего обеда мы уже не успеем выйти.
Канониры почистили банниками орудие, смазали все оси на передке и на самом орудии, подцепили его к передку, запряженному в упряжку, и ускакали по той дороге, по какой они сюда буквально полчаса назад выехали. «Ну что, братцы, пошли и мы вслед гусарам. Пару часиков пройдем вперед, и, пожалуй, уже тоже будем на ночевку вставать», — спросил Лешка совета у бывалых егерей, и Плутонг порысил дальше вдоль лесного тракта. Передвигались сторожка с боевым охранением и со всеми мерами предосторожности, но противника нигде не было. Так, встретили несколько трупов турок, как видимо, порубанных преследующими гусарами, и все. Дальше в лесу было тихо.
«Пожалуй, место для ночлега нужно искать, Алексей Петрович», — сказал Лёшке Карпыч, кивая на небо. «Темнеет уже. Сейчас солнце быстро садится, минут 20, и полная темнота тут наступит. ни мест потом не выбрать сухого, ни дров для сугрева не найти годных в той темноте.
Лёшка кивнул, соглашаясь, и отдал команду. — Ищем себе место для ночевки. Макарыч, ты со своей пятеркой вперед шагов на 100 выйди, в передовом дозоре встанешь. Егор, ты своих людей по бокам выставь. Пусть они на шагов 50 в стороны разойдутся и пока там караулят. Через пяток минут подскочил дозорный от левого охранения и доложил, что с их стороны, в шагах примерно в 40 от дороги, есть неплохая продолговатая ложбинка, где можно вполне себе удачно всем разместиться на ночевку и разжечь там костер, не привлекая внимания. Место действительно было удобное. Все вокруг ложбины было поросшее густым кустарником, огромными дубовыми и буковыми деревьями, и уже совсем скоро внизу пылали пара костров, а рядом на скорую руку строили несколько шалашей, положив сверху на рогатули вершинки и уже потом укрывая все лапником со срубленной неподалеку сосны. Ужинать пришлось снова сухарями. Таскать за собой тяжеленные котлы было в дальнем походе делом немыслимым, но долго на сухарях сидеть тоже было нельзя. Не зря же в более поздние времена возник такой термин, как «сухарный понос». Целые армии, не имея возможности готовить себе пищу в местности, полностью разоренной войной, переходили на многодневный сухарный порцион. И, как следствие, через неделю-другую практически у всех солдат из-за раздражения кишечника и желудка после повреждения их слизистой оболочки начиналась сильнейшая диарея, и армия очень быстро теряла свою боеготовность. Выход тут был один — хорошо распаривать эти сухари, но где и как Лёшка пока не предполагал, и грыз их у костра вместе со всеми. Сверху посыпалась земля, и в ложбинку спрыгнул Ваня Кнопка с дальнего дозора. —
Господин сержант, там это... голоса чьи-то вдалеке слышны, и, кажись, даже крик какие-то были, — доложился Иван, ожидая дальнейших указаний.
Вокруг стояла такая темнота, что, как говорится, глаз можно было выколоть. Чуть качались верхушки деревьев под легким ветерком, роняя на землю последние осенние листья. — Костры затушить! — отдал команду Егоров. —
Всем проверить оружие, амуницию, одежу и обувь, чтобы ничего не гремело и не хлябло при ходьбе, и чтобы как кошки на мягких лапах крались. Не дай бог под кем-нибудь какая веточка хрустнет. Костровыми дежурить устанете! — пригрозил своим егерям Лёшка, поправляя свой штуцер. — Егор, Карпыч, Матвей, Федор и ты, Тимофей! Вы те еще лесовики, так что вы идете первыми, шагах в 20 ото всех. Все время там слушайте и оглядывайтесь вокруг. Федор вон как рысь ночью видит, его самым первым поставьте. Все, вперед!»
И Плутонг на мягких лапах заскользил в ту сторону, в которую им указал Ваня. Минут 5 не было ничего слышно, кроме скрипа стволов, шороха листьев и веток. И когда уже все подумали, что дозору померещились все эти дальние крики, принятые на самом деле за стон деревьев, впереди вдруг действительно послышались голоса, а потом раздался истошный человеческий вой.
— Ой, жуть-то какая! — схватился за Лёшку Кнопка. — Никак нечистая сила человека мучает, его кровь в лесу пьет. Я слышал, что есть тут такое в этой проклятущей Румынии. И всем этим здесь какой-то черный граф заправляет.
Рядом послышалось испуганное бормотание егерей и шепот молитв.
— Ага, и его Дракулой зовут, да?
— ехидно переспросил молодого егеря Алексей.
— Точно, точно, именно так! — закивал головой Кнопка. — Это самый главный вурдалак во всех этих местах.
Лёшка отчетливо представил, как 2 десятка мужиков с бледными лицами стоят сейчас вокруг них и в испуге быстро-быстро крестятся. Они шли на крепостной вал под свист пули картечи, резались часами на штыках, выносили из-под огня своих раненых. А вот тут им было действительно страшно. Очень страшно. и они ничего не могли с собой поделать. Суеверие в народе было всегда. «Ну что сказать, Вань, есть такая сказка про валашского Дракулу». Лёшка остановился и чуть повысил голос, чтобы его слышали все. «Только ведь это в Трансильвании, верст эдак за 300 отсюда, в западных горах Карпатах». «Нет, ну, сказка-то, конечно, страшная, слов нет. Про то, что он кровь людскую пьет и детей малых ест, на черной карете опять же потом раскатывает и даже летает, ежели это ему вдруг приспичит. Только ведь и у нас такого в России навалом. Вон у нас вообще баба-яга что в ступе, а что на метле летать может. Драконы страшные от трех голов жаром пышут, а Кощей тут и вовсе бессмертный, и ничего ты ему сделать не можешь, хоть как ни пытайся. Клопки эти по тропинкам катаются, волки серые царевин с царевичами возят, соловьи-разбойники с ног своим свистом добрый люд валяют. Да много у нас чего есть. Куда там какому-то кровопийцу мелкому до наших страшилок? Так ведь ты ж природный русак, Ванька. С крестом на груди и с ладанкой от матушки на шее. До сих пор жив он, и их не боишься. А тут какого-то черного графа местного испугался. И не стыдно тебе, а, Вань? Уже целую минуту Лёшка слышал фырканье и откровенные смешки от окруживших их егерей. Боевой дух отряда был полностью восстановлен, трусишка посрамлен, и теперь со служивыми можно было брать в плен любого Дракулу или еще какого графа. «Не нужно бояться нечистой силы, братцы! Вы ведь православные солдаты, на вас же крест есть. Это вот вас всякая нежить и нечисть боится, и только от одного звука ваших шагов уже дрожит и прочь убегает. А вот людей нужно опасаться, люди они ведь разные бывают. Вот и поглядим, кто же нас там ждет. Вперед, ребята!» И они пошли, крадучись дальше.
«Алексей Петрович! Там человек 40-50 османов на поляне копошатся, а с ними еще вроде как пятеро пленных, связанных веревками. Правда, одного они уже при мне там прирезали, а до этого его все огнем пытали. И это он так орал», — докладывал Алексей Егор. «Часовых заметили там троих. Да они так себе караул там несут, и все больше на это представление таращатся, чем в сторону леса».
«Ясно», — кивнул Лёшка. «Тогда разбиваемся все на шестерки. Первонаперво нужно будет по-тихому часовых снять. Но потом уже все разом ударим их из всего, что у нас есть, и в штыки. Тут главное — внезапность и натиск. Для всех вас сигналом будет взрыв гренады или первый выстрел. Отстреливайте после того всех, кого сможете. Ну а дальше в атаку, и да хранит нас всех Бог». На небольшой поляне, шагах в 100 от лесной дороги, пылали несколько костров. Возле них мелькали тени османских солдат, а около самого большого их вообще кучковалось около двух десятков. Остальные турки сидели у костров и, по-видимому, варили в котлах баранью похлебку. Во всяком случае, так подсказывал сейчас Лёшкин нос. Возле большого костра сейчас происходило что-то нехорошее. Оттуда слышался истерический крик на турецком и свист плетки. Из троих часовых двое сейчас стояли рядышком и, повернувшись боком к лесу, о чем-то оживленно разговаривали, всматриваясь в то, что происходило у большого костра. Третий часовой с противоположной стороны поляны службу нес как положено, и его худая поджарая фигура в белом тюрбане с длинным ружьем в руках мелькала в неровных отблесках костра, скрываясь иной раз от глаз в тени. Дальнего караульного должны были срезать Федька с Егором. Двоих, с Лёшкиного края, ему нужно было убрать совместно с Макарычем и Тимохой. Около того костра, где сейчас было особенно шумно, вдруг раздался резкий крик, перешедший затем в громкий хрип. «Самое время», — решил Алексей, — и выскользнул из-за кустов. Все произошедшее потом уместилось по времени в минуты 3-4, не больше.
«Раздувайте труд», —
— попросил Лёшка шепотом дядьку, а сам расстегнул чехол с метательными ножами. Привстав на корячки и выдохнув, он резко выбросил оба метательных ножа с рук. Ближайшему часовому нож, как видно, перебил шейную артерию. Тот, не издав стона, рухнул, как подкошенный, на землю. Второй караульный был чуть прикрыт телом товарища, и клинок, вспоров мышцу спины и, как видно, задев ребро, чуть отклонился и уже затем вошел дальше в легкое. Турок вначале как-то тихо ойкнул, и уже затем, тонко завизжав, начал заваливаться. «Бросайте!» — заорал Лёшка, понимая, что по-тихому все равно теперь уже не получилось, и выхватил пистолеты. «Бабах! Бабах!» — сработали две из четырех заброшенных гранат. «Бух-бух!» — грохнули одновременно пистолетные выстрелы. И со всех сторон поляны ударили фузеи и пистоли егерей.
«Рус, ларгельор, бирчок, рус! Этрафемис, сарилди! Кендини, курташ!»
«Русские идут, много русских, нас окружили, спасайтесь!» — турецкий. Заорал во все горло Лёшка, разряжая свой штуцер в ближайшего османа.
«Ура!»
— неслось с северного полукольца поляны, и из темноты в блеске кинжалообразных штыков вышла шеренга солдат.
«Кендени, курташ!»
«Спасайтесь!» — прорал самый сообразительный, и три десятка османов ринулись в панике в темную часть леса, где не было этих страшных своей внезапностью врагов. В этот раз для егерей все обошлось малой кровью. У одного только Трифона пуля того самого одиночного турецкого часового обожгла бок, и он теперь ходил, скособочившись, и шипел, как рассерженный кот. На поляне лежало с десятка-полтора убитых и раненых османов, а около костра, кроме того, виднелись совсем не похожие на них фигуры в черном. Две из них были неподвижны, а три, связанные веревками, шевелились и, приподняв головы, всматривались в подходящих к ним людей. «Кто такие? Откуда и как в плен к туркам попали?» — бросил Лёшка, присев на корточки перед самым старшим по возрасту, одетым в черную меховую телогрейку и шаровары, без шапки и сапог.
«Я сам старый, разговаривай со мной!»
Раздалось сбоку там, где лежал молодой и высокий мужчина. Язык был понятный и перевода не требовал. «Развяжите пленных!» — отдал своим солдатам команду Лёшка и представился сам. «Старший сержант армии Ее Императорского Величества Егоров Алексей, егерская команда Ахтырского пехотного полка. С кем имею честь?» И он посмотрел вопросительно на растирающего запястье рук мужчину.
«Живан Милорадович, сербский стрелец.
Я сам шеф отряда. Наверватнее он, что я от него стало.
Сербские стрелки, я старший отряда. Вернее всего, того, что от него осталось, сербский». И серб кивнул на своих товарищей.
«Ого!»
— протянул Алексей. «Эка вас так далеко от родины-то занесло. Тут от Балкан, небось, все 800 верст. И то это, если по прямой будет. Как только дошли-то до нас, братцы?»
«Далеко, далеко. Долго смоше тали. Чи-то фодрит я путем не стал. Мислили смо да чем обити. Готови ака не за вас. Хвало, брачо!»
«Далеко, очень далеко. Долго шли. Весь отряд сгинул по пути. Думали и нам конец, если бы не вы. Спасибо вам, братья». И серб попытался встать на своих онемевших от долгого спутывания ногах. «Тихо, тихо, Живан!» — подхватил под руку Милорадовича Лёшка. «Подожди немного. Сейчас кровь разойдется, вот тогда и походишь». Он оглядел остальных сербов, двоих связанных уже освободили, и они, так же, как и их командир, растирали свои онемевшие конечности. А двоим их товарищам помощь уже не требовалась. Оба были жестоко умучены, и, глядя на растерзанные и обожженные тела, Алексей только лишь покачал головой. «Не любят они вас, брат Живка, шибко не любят турки сербов.
Кау и твой брат. Усваком сербину постое део русо. Мы смо с русима людское море, а без руса пола кола.
Так же, как и вас, брат. В каждом сербе есть часть русского. Нас с русскими людское море, а без русских полтелеги.
И чтобы его лучше поняли, изобразил все это жестами. Да все и так-то было всем понятно.
Так, быстро все тут заканчиваем. Отдал Алексей команду. Сербов и трофеи забираем с собой и быстро, очень быстро уходим все отсюда. Не ровен час эти обиженные за своей похлебкой вернутся. Вот и окажемся мы тогда на их месте. Через 10 минут на поляне остались лишь догорающие костры, трупы, да постановающие раненые, которым была предоставлена свобода и шанс на жизнь. Ночевали в своей ложбине, окружившись караулами. На ужин теперь была баранья похлебка из захваченных у турок котлов и разваренное вкусное мясо.
«Мне нужно до ваших старших», — попросил Лёшку Милорадович. «У меня к русскому командующему послание, зашитое в жупан».
И он кивнул на свой кафтан под телогрейкой, и чтобы русский понял его язык надежнее, распахнул верхнюю одежду, демонстрируя подкладку.
«Не нужно, Живон, я все понял», — кивнул Лёшка. «Завтра утром я дам провожатых из своих егерей, и они вам помогут добраться в штаб бригады».
«Хвала тебе, братья!» — прижал ладонь к сердцу Милорадович.
«Не за что, брат!» — улыбнулся Лёшка. «Сербы и русские братья навек. Ложись, давай спать. Скоро уже утро».
А сам Алексей, ложась, думал. Этот славянский братский народ действительно, пожалуй, единственный из всех европейских, кто никогда, никогда не предавал Россию русских. Это в отличие от всяких там братушек и прочих, за свободу которых было пролито столько русской крови. Но это все в будущем. А пока нужно было эту кровь проливать все эти 2 долгих и яростных века. Все. А теперь спать.
«Хвала, брачо!» — поблагодарили своих освободителей сербы, уходя в сопровождении егерей по дороге.
«Хвала тебе, братья Алексей! Я буду проситься к тебе, у тебя хороший отряд!» — обвел провожающих взглядом Живан и побежал догонять Милоша с Петером.
«Егор, сопроводишь сербов в штаб нашего полка и передашь полковнику Кулебякину мой рапорт», — наказывал Лёшка старшему пятерке сопровождения.
«Потом спросишь указаний для нас у его высокоблагородия, запросишь провианта у капитана Армуса и сразу же назад».
«Ясно, Алексей Петрович», — кивнул с готовностью Егор. «Сделаем!» — и пошел вслед за командой.